В прошлый раз мы с вами говорили о том, что земная жизнь Спасителя, о которой говорит Евангелие, фактически состоит из проповеди и чудес. Но это то, что нам приводит все четыре Евангелия. И в прошлый раз мы говорили уже о чудесах. И в этот раз мы будем говорить о проповеди, о содержании проповеди Иисуса. Скажу сразу, что главным образом больше всего будем обращать внимание на притчи, но не только. Мы говорим о учении Иисуса, и прежде всего надо понять и объяснить, что это за учение. Ведь Иисус Христос для нас, по крайней мере, христиан, Он не просто мыслитель, который нам оставил какие-нибудь тексты, вот свою философию, свое мировоззрение. Также Он не оставил не только какие-то нравственные правила, которые вот, соблюдая эти, вот мы знаем, что все хорошо. Конечно, Он об этом говорит, безусловно, о нравственности много говорит. Но это все-таки не центр Его учения. Также он вот не философ, не, скажем, общественный лидер, который, допустим, предлагал какие-нибудь реформы общественной, социальной жизни того времени. Вот это как раз меньше всего мы находим в Евангелии. Вот учение Иисуса имеет четкое определение и название. Называется Евангелие. А вот он, конечно, это греческое слово говорил, видимо, на своем родном языке арамейском. И это звучит так – «бесора». И вот «евангелие» означает «благая весть» или «радостная весть». Это какая-то, скажем, радостная новость. О чем эта новость? Вот когда мы открываем начало Евангелия от Марка, ну, также от Матфея, от Луки больше всего, видим, что находим такие слова, что вот исполнилось, исполнилось время, приблизилось Царство Божие. И дальше Господь говорит, покайтесь и верите в Евангелие. Вот то же самое перед Ним говорил Иоанн Креститель. И вот эти два понятия «Царство Божие» и Евангелие, они для нас, верующих христиан, неразрывно связаны между собой. Чтобы понять, о чем здесь идет речь, мы должны все-таки сослаться на пророка Исаию, который говорил в разных местах вот его книги о том, что грядут какие-то перемены, вот скоро что-то произойдет нового, что-то изменится коренным образом. И вот в одном месте его книги мы находим такой очень сильный образ, что Господь лично будет жить со своим народом. Дальше идет некое описание, где мы видим, что есть пастырь, то есть пастух, и стадо. Вот пастух идет впереди, как всегда, за ним идут овцы, и он ведет вот этих овец куда-то в новое место. Это образ, который, конечно, было понятно, понятен верующим людям того времени, ведь Моисей что сделал? Он освободил свой народ из рабства Египта, он освободил всех. Вот буквально он шел впереди, и народ шел за ним. И уже во времена пророка Исаия было понятно, что вот должен быть некий духовный лидер, который освободит народ, но в этот раз от какого-то внутреннего рабства. Еще в этом описании пророка Исаии мы видим, что впереди всех идет некий глашатай, то есть человек, который что-то говорит. Вот почему мы находим, например, такие слова, как «прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовестующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». А с другой стороны, вот этот главный герой, скажем так, о котором идет речь в этом пророчестве, он сам говорит так: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открыть темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих и возвести их на Сионе, им на Сионе, что им вместо пепла, то есть покаяния, дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Понятно, что вот этот помазанник, вот Господь помазал меня благовествовать, понятно, что по-гречески это будет само имя Христос, помазанник. Вот на фоне, скажем так, этих пророчеств Иисус Христос говорит, что вот пришло это время, наступило это время. Вы, наверное, помните, знаете, что в начале как раз его проповеди, в какой-то момент он вернулся в родной город, Назарет. И, как все благочестивые люди, он пошел в синагогу и читал, в церкви Ветхого Завета было принято так, что вот все мужчины читают по очереди Священное Писание, вот, видимо, была его очередь. И, как нам говорит евангелист Лука, он пришел в Назарет, и в день субботы он пошел в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим» и так далее. То, о чем вот то место пророчества Исаии, который я только что прочел. «После чего, — говорит, добавляет евангелист Лука, — закрыв книгу и отдав служителю, сел Иисус. И глаза всех в синагоге были устремлены на Него, и Он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вот это и есть Евангелие. Вот ныне исполнилось пророчество. Мы знаем, потому что об этом нам говорит евангелист, что в его родном городе Назарете не приняли вот это его Евангелие, то есть эту радостную новость о том, что вот пришло Царство Небесное. И вот ровно наоборот, в синагоге все исполнились ярости и, встав, выгнали его вон и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Вот содержание, скажем так, Евангелия как раз это. Время наступило, Царство Небесное или Царство Божие здесь. Но вы, когда читали Ветхий Завет с отцом Александром, конечно, видели, что больше всего в Ветхом Завете речь идет о том союзе, который, или завете, это одно и то же, который Господь установил с народом Израиля. А вот в Новом Завете больше, чем союз, завет, или хотите, отношения между Богом и народом, речь идет скорее об отношении между Богом и каждым человеком. То есть здесь, с одной стороны, Господь, с другой стороны, каждый и каждая из нас, отдельной личности. Проповедь Иисуса обращается не к массам, даже когда Он проповедует действительно толпе, но Он, как правило, обращается к каждому и каждой. А это очень важно для нас. Это нам говорит о том, что христианство придает огромное значение личности человеческой. Мы это видим в очень многих притчах. Например, вот когда Господь говорит, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не покидает 99 в пустыне и не идет за пропавшей, доколе не найдет ее. Вот это несколько парадоксальная логика. Все-таки, казалось бы, не очень логично оставить 99 овец в пустыне и идти искать вот эту единственную, которая потерялась, заблудилась. Но это очень сильный образ, который говорит о том, что каждый и каждая невероятно ценны перед Богом. Дальше в Евангелии Господь говорит, когда этот человек нашел пропавшую овцу, он берет ее на плечи, радуясь, и, придя к себе в дом, созывает друзей, соседей, говорит им, «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел овцу мою пропавшую». И настолько это действительно удивительный образ, что он остался в памяти первых христиан. Мы самые первые изображения, где вот изображается как раз Спаситель, который мы находим, например, в Риме, в катакомбах, как раз изображают его так. Вот идет пастух, который нашел эту заблудшуюся овцу и несет ее на плечах. Это еще парадоксальность, вот эта ситуация для нас становится еще более очевидной, если мы вспомним слова Каяфы, когда он сказал, что лучше судить на смерть Иисуса, а он исходил из простого расчета, ну, скажем, как очень часто делают политики, да, что лучше, чтобы один человек умер, чем вот, чтобы подвергался опасности весь народ. Поэтому лучше его убить. Очень вот спокойное, трезвое рассуждение. Вот Господь видит совсем по-другому. Смотрит на каждого и каждую из нас совершенно по-другому. И вот в этом, пожалуй, главное, может быть, различие между христианством и очень многими идеологиями прошлого, настоящего и так далее. Вот как часто бывает, что вот, скажем, цель оправдывает средства. Да, можно убить одного человека, депортировать, не знаю, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч и так далее. Потому что это, ну, во благо. Все равно как-то больше пользы. А вот эти погибнут, ну что же делать? Да. Вот. Христианство абсолютно этого не принимает, и в этом огромная разница. Вот то же самое Господь рассказывает другую притчу, где, но по сути одно и то же. Вот женщина, которая потеряла одну монетку, у нее было 10 драхм, это монетка того времени, и она ищет по всему дому, она метет, ищет усердно, пока не найдет, и когда находит, она, наконец, созывает своих подруг и соседок и говорит, порадуйтесь со мною, потому что я нашла драхму, которую потеряла. И вот поэтому, с одной стороны, нас удивляет вот такая парадоксальная логика искать вот единственного человека, который потерялся, потому что каждый и каждая очень важен для Господа. С другой стороны, радость. Радость, которая наступает от того, что вот кто-то вернулся. Э, Я сказал, что о Царстве Божьем Господь говорит больше всего притчами. А что такое притча? Это такой небольшой рассказ. Можно сказать, что это метафорический рассказ, но это не совсем метафора. Это не метафора в чистом виде, это своего рода театрализация. То есть это такой, как правило, это простой случай жизни, где действуют простые люди, где герои ситуации и так далее, абсолютно каждодневные, обыденные, знакомые, обычные. Вот, например, Господь говорил, вот вышел сеятель сеять семя. Ну вот для нас этот образ не такой очевиден, потому что мы горожане. А вот для общества того времени, для его современников, это было то, что люди видели, ну, чуть ли не каждый день. Или, допустим, все рассказы относительно того, что вот как рыбак ловит, рыбаки ловят рыбу и так далее. Это то, что или еще виноградник, или еще и так далее. Вот то, что люди очень хорошо знали. Или, допустим, закваска, о которой находим вот в Евангелии, об этом потом прочтем. То есть обыденные, совершенно простые ситуации. И так же, как я уже сказал, простые и главные действующие лица, то есть герои этих, скажем, маленьких рассказов. И именно потому, что они обычные, то мы можем отождествлять себя с этими людьми и ситуациями. И даже сама литературная форма притчи нам говорит очень важную вещь о том, что Царство Божие – это тоже наступает как нечто обыденное, простое. И потому неудивительно, если мы не замечаем, что оно уже наступило. Но в притче очень часто есть элемент провокации. Вот как раз история про эту единственную потерявшуюся овцу. И есть провокация, безусловно. Да? Или, допустим, рассказ о притче о блудном сыне. И там очень сильная провокация. Но об этом мы потом поговорим. Вот через притчи, притчами, Господь нам объясняет, что такое Царство Небесное. Но здесь прежде всего надо выяснить, объяснить, что Царство Небесное и Царство Божие – это одно и то же. То есть мы Царство Небесное выражение находим преимущественно у евангелиста Матфея, потому что как благочестивый иудей, он слово Бог Божий и так далее почти не употребляет. И потому заменяет вот место Царства Божьего, пишет Царство Небесное. Но это, безусловно, одно и то же. Что такое Царство Небесное? Это то, что наступит, когда, когда мы умрем. Да? То есть это какое-то состояние блаженства, которое будет... Вот здесь, допустим, мы плакали, здесь мы страдали, а вот придет день, когда мы будем радоваться, но уже после нашей смерти. Это не совсем так. Как раз вот в разных притчах Господь нам показывает, что Царство Небесное уже наступило. Мы, безусловно, с другой стороны, думаем, что в полноте это Царство Небесное будет только в будущем. Потому мы и просим, например, в главной молитве «Отче наш, да приидет Царство Твое». Но все-таки во всех притчах Господь говорит об этом не как о чем-то очень далеком в будущем, а наоборот, это о чем-то очень близком. Например, мы читаем в Евангелии, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». если это так, о каком царстве идет речь? Вот для нас Царство Божие – это как суд. А суд – это не то, что будет после нашей смерти. Суд и Царство Божие есть смерть и воскресение Христа. Вот для нас это главное событие в человеческой истории. Господь сказал, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, или вот Царство Божие, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Притом, по-гречески это выражение можно переводить на славянский, на русский язык, и как вот Царство Божие внутри вас есть, а также Царство Божие посреди вас есть. Вот греческий текст позволяет переводить и так, и так, и так, и так правильно. Когда Господь совершает разные чудеса, мы об этом говорили в прошлый раз, иногда после исцеления, после чуда, Он говорит, если я, вот, например, один конкретный случай, если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Значит, это Царство уже здесь, уже наступило. Хотя и в то время люди не замечали, и, увы, очень часто и мы не замечаем. Вот как раз в притчах, где речь идет о Царстве Небесном, очень часто Господь нас учит о долгом и таком постепенном приближении этого Царства. То есть Он сравнивает Царство Божие с процессом созревания в природе. Вот, например, Царство Божие – это как маленькое зерно. Это как зерно горчичное, которое самое маленькое, но потом из него вырастает, ну, такой кустарник, который даже похож на дерево, говорит Евангелие. Или, допустим, Царство Божие – это закваска, которую женщина, как написано, спрятала в муке, в тесто. И вот благодаря этой закваске все тесто затем скисло. Но это медленное созревание, процесс. Таково Царство Божие, говорит Господь, оно подобно человеку, который бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и семя всходит, и тянется вверх. Он сам, этот человек, не знает как. Земля сама собой дает плод, сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, он тотчас посылает серп, потому что настала жатва. Вот это Царство Божие. Вот такой медленный процесс, незаметный совершенно процесс. Подобно Царство Божие зерну горчичному, который взял человек и посеял на поле своем, хотя оно и меньше всех семян, но когда оно вырастет, оно больше всех злаков и становится деревом, так что птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях его. И так далее. То есть, все это нам показывает, эти притчи нам говорят о том, что Царство Божие растет. И поэтому вот очень обидно, когда сами христиане, иногда некоторые историки, допустим, литературоведы, искусствоведы, очень часто в своих лекциях, выступлениях и так далее, говорят о том, что вот мы живем в постхристианское время. А какое оно постхристианское? Это только начало Царства Божия. Вот эти 2000 лет, которые прошли с воплощением Сына Божия, это начало христианства. Вот очень интересная постановка, наоборот, у отца Александра Меня, который очень часто говорил и писал, что христианство только начинается, что христианство – это не религия прошлого, а наоборот, это религия будущего. Да, вот Царство Божие здесь, в настоящем, но оно только-только началось. И действительно, 2000 лет для Бога – это как, вот, как написано в Библии, как вчерашний день. То есть это совсем немного. Есть другая притча, очень интересная, в которой сказано так. «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, продает все, что имеет, и покупает поле то». Вот это чрезвычайно важная притча, очень коротенькая, но невероятно важная. Потому что тут есть разные элементы. Ну, во-первых, этот человек ищет не поле, а вот сокровище. Это поле, наверное, ему не обязательно нужно, но оно необходимо, чтобы найти сокровище. Кроме того, человек продает все, что имеет, чтобы обрести вот это поле. И тут надо сказать, что человек идет на огромный риск. Он, конечно, спрятал это сокровище, но пока он идет, пока он покупает поле, пока оформляет, наверное, какие-то документы, он не знает, может быть, кто-то уже откопал это сокровище. То есть он идет на какой-то серьезный риск. Это важная притча, потому что это означает, что очень часто мы должны вот именно покупать поле. Без этого поля нам не найти сокровище. И это относится ко многому, в том числе и наше отношение к церкви. Церковь есть мистическое тело Христа, но церковь, с другой стороны, это мы с вами. И каждый из нас знает, что мы очень далеки от совершенства. Мы грешники, у нас масса недостатков. Но мы, то есть церковь, и есть это поле. В нем вот спрятано это сокровище. И невозможно найти это сокровище, если не купить поле. Царство Божие – это такая радостная весть о нашем освобождении, я сказал. Вот как Моисей освободил народа от пленства в Египте, так Господь нас освобождает. А вот от чего освобождает нас Господь? Вот надо сказать, что современники Иисуса себе представляли Царство Божие совсем по-другому, а также и Мессию себе представляли по-другому. Это для них Царство Божие и, ну, как сказать, появление Мессии. Это абсолютно конкретное историческое и политическое событие. То есть должен быть некий лидер, который освободит Израиль, допустим, от оккупантов римлян. А вот очень интересно и удивительно, что Христос в своей проповеди почти не обращает внимания на этот вопрос, который занимает очень серьезно его современников. То есть и римляне есть, они появляются в разные места, не только в конце, в начале, скажем, и конце евангельской истории. Нет, они появляются и чаще, он исцеляет кого-то, вот раба, сотника и так далее. Да? Но как-то Иисус не обращает внимания на эту ситуацию. Мало того, когда ему задают вопросы, надо ли платить кесарю и так далее, он фактически как будто себя ведет так, как будто этот вопрос его не волнует. То есть он не революционер, он не социальный деятель. И открыто он не говорит о социальных реформах, не только о политической ситуации, скажем, Израиля того времени. Но, например, он не говорит о таких важных делах, как, допустим, упразднение института рабства. Об этом в Евангелии нет. Он также не говорит о равенстве мужчины, между мужчиной и женщиной. Но правда об этом косвенно мы находим очень много в Евангелии. Например, там, где речь идет о разводе, мы знаем, что закон Моисей фактически давал мужчине возможность разводиться по любому поводу. А вот Христос ставит дела совершенно по-другому. Он говорит, кто разводится со своей женой, тот совершает грех. И если читать, особенно в Евангелии от Матфея, вот это место, которое касается развода, становится очевидно, что вот если женщина грешит, когда изменяет мужу, так же и грешит мужчина, если он разводится со своей женой, если изменяет ей и так далее. Да. А это довольно революционно для того времени. Да и мало того, мы видим, что Иисус разговаривает с самарянкой. И это одна из самых удивительных страниц в Новом Завете, потому что тут надо понять, что, во-первых, мужчина не должен был беседовать просто с женщиной, во-вторых, что эта женщина иностранка, в-третьих, что она блудница, и Иисус прекрасно это знает. Но именно этой женщине, а никому другому, но это, скажем точнее, эта женщина – это первый человек, которому Иисус говорит открыто о том, что он есть Сын Божий, он Мессия, он посланник. Он это говорит, не, скажем, Никодиму, который был человеком мудрым, богатым, начитанным. Он это говорит не богословом того времени, а вот такой женщине, иностранке, блуднице. Поэтому, безусловно, в том, что касается положения женщины, то, что было до Евангелия, то, что после Евангелия, это совершенно разные вещи. Что касается рабства, об этом почти не идет речь в Евангелии, но Иисус исцеляет свободных людей, как и рабов, без всякого безразличия. Мало того, мы знаем по истории церкви, что с самого начала первые христиане не различались. Среди первых христиан были люди богатые и бедные, были свободны и рабы. Поэтому Христос нарушает многие социальные стереотипы своего времени, вот того общества, тем, что общается со всеми, с грешниками, мытарями, тем, что он общается с прокаженными. И надо иметь в виду, что считалось, что эти люди наказаны Богом, поэтому с ними общаться не надо было не только из-за страха, скажем, заражения, а просто потому что было какое-то духовное осквернение в общении с ними. Вот своим поведением Христос, безусловно, нарушает очень много общепринятого в то время. Но в своем учении он не говорит о каких-то реформах социальных. Тут еще очень важно, вот одна очень важная притча, это притча, безусловно, о блудном сыне. И я полагаю, что все знают, или почти все знают эту притчу, поэтому я не буду ее рассказывать, я думаю, что все знают, правильно? Вот. О том, как вот молодой человек сказал своему отцу о том, что он хочет жить самостоятельно, поэтому, пожалуй, дай мне уже то, что... как сказать, то, что ты хочешь мне оставить уже после своей смерти. Ну и дальше вы знаете, что этот молодой человек не мог распоряжаться вот этими деньгами, он все потратил сразу, притом жил совершенно совершенно греховным образом, и в какой-то момент возвращается в дом отца только потому, что голодает, только потому, что он понимает, что даже наемники в доме своего отца живут гораздо лучше, чем он. Поэтому возвращается, собственно. знайте, что вот отец его видит издалека, идет ему навстречу, принимает его, и дальше идет вот большой пир, он говорит своим рабам, чтобы, ну, чтобы все организовали, чтобы радоваться, потому что вот этот мой сын был мертв, вернулся и так далее. И также знаете, наверное, что старший брат, который всегда жил с отцом, работал и вот ничего не просил, он обижается и не хочет участвовать в этом веселье, в этой радости. Да, здесь еще очень известная картина Рембрандта, которая в Эрмитаже в Питере. Я думаю, все это вам хорошо известно. Но я хочу обратить ваше внимание на какие-то моменты вот этой притчи. Во-первых, то, что молодой человек сказал своему отцу, дай мне деньги, которые мне достанутся после твоей смерти, фактически это все равно, что и сказать, ты для меня уже мертв. То есть не ты для меня дорог, а вот твои деньги. Поэтому я хочу ими распоряжаться без тебя. Надо иметь в виду, что если это обидно и для нас сегодня, то в то время, в том обществе, это было ну, очень серьезное оскорбление. Это был грех против заповеди. Поэтому не просто обидно, а вот фактически человек заявляет о том, что хочет жить в грехе своему отцу. И не только потому, что как потом действительно он тратит эти деньги с блудницами и так далее, но даже уже только потому, что он не уважает своего отца, что фактически говорит ему, что как будто он для него уже мертв. А отец уважает его свободу, в том числе свободу грешить. Видите, очень часто мы подчеркиваем вторую половину этой притчи о том, как вернулся молодой человек, и вот любящий отец его принял. Вот что и Рембрандт здесь изображает. И это, конечно, удивительная история, метафора, при том, отец не просто ждал, видимо, каждый день ждал и смотрел, потому что как только видит или ему говорят, что вот сын приближается, он сам выходит ему навстречу. То есть это нам говорит о том, что Бог вот ждет, не дождется, когда мы наконец захотим с ним примириться. Да? И это важно. Важно вот это веселье, этот праздник, который отец устраивает. И даже не дает ему там в притче, это очень хорошо подчеркивается тем, что сначала приводятся мысли молодого человека, пойду к моему отцу, скажу ему так и так, я согрешил против меня, против тебя и так далее, но прими меня. А вот как только он начинает говорить вот это, эту речь, произносить эту речь, которую он почти выучил, отец прибивает его и сразу говорит о том, что вот надо веселиться и праздновать, потому что он вернулся. Да. Но это все понятно, но вот удивительно и первая часть этого рассказа. Удивительно то, что этот молодой человек, который абсолютно не способен, еще, как сказать, не умеет распоряжаться этими деньгами. А отец прекрасно это понимает. Вот когда он ему заявляет о том, что хочет жить самостоятельно, это для многих родителей до сих пор проблема, когда, скажем, молодой человек или, скажем, сын или дочь, не знаю, после 18 лет, иногда раньше заявляет о том, что вот я хочу жить самостоятельно. Очень часто это начало какой-то семейной трагедии. Но здесь намного труднее, потому что фактически этот молодой человек прощается раз и навсегда с отцом, говорит ему, что вот ты для меня, вот тебя уже нет. Я хочу только твое наследие, наследство тебя. Хочу твои деньги и не более того. Так вот, отец его отпускает и дает ему эти деньги. прекрасно понимая, что вот он не в состоянии этим распоряжаться. Это очень важно, потому что это нам показывает, что Царство Божие – это вещь, которая нам предлагается, но не навязывается. То есть мы свободны, мы можем это принять, но можем и не принимать. Вот как странно, когда очень часто мы, даже вот церковные люди, мы себе представляем веру, церковь и так далее, как что-то, которое мы должны навязывать. Ну, давайте будем всех штрафовать за то, что говорят, ну, как сказать, нецензурным лексиком. Да? Вот не, совсем недавно поступило еще такое предложение. Так, а Господь в этой притче нам показывает совершенно другой образ. Ну, вот я говорю, Царство Божие нас освобождает. От чего? Ну, Он нас освобождает от алчности. Об этом я подробнее потом поговорю. Он освобождает нас от зависимости, всех зависимостей. Он освобождает нас от нашего неумения любить. И, пожалуй, это может быть самое важное. Очень часто мы путаем любовь и эгоизм. А вот как действительно научиться любить? Царство Божие нас освобождает от страха. И вы знаете, об этом тоже, может быть, я на это потом немножко остановлюсь, потому что это очень важно. Но вот это Царство Божие, как я уже сказал, нам всего лишь предлагается, мы можем его принимать или нет. А что делать, чтобы его принимать? Вот как раз для этого нужно наше сотрудничество. Мы должны свободно принимать это Царство. А принимать его означает изменить наше поведение. Это самое слово греческое «метаноя», которое означает, что вот мы идем каким-то одним путем, вдруг понимаем, что мы идем не в правильном направлении. Мы останавливаемся и идем совершенно другим направлением. Вот это и есть обращение, метаноя или покаяние. Вот самые первые слова, которые в Евангелии, с чего мы сегодня начали, говорит и Иоанн Креститель сначала, потом повторяет Господь, покайтесь. И это и означает, измените свое поведение. Поэтому вот христианство – это не только новое мышление, это прежде всего другой способ прожить свою жизнь. Господь предлагает вот такое изменение поведения всем, и прежде всего – тем, кто больше грешит. И интересно, что он прежде всего обращается именно к таким людям. Мы видим, например, в разных рассказах, но, например, вот в прошлый раз я говорил о призвании Матфея, Леви, как он удивился и так далее. А вот другой мытарь, которого Господь призвал, Захей. Вот очень интересно в Евангелии от Луки мы находим такой рассказ о том, что он пришел, Господь Иисус Христос пришел в город Иерихон. А Иерихон – это очень большой город. И там не просто мытарь, то есть, ну, скажем так, налоговый инспектор того времени, а начальник мытарей, то есть главный налоговый инспектор огромного, большого, во всяком случае, города. Вот человек, который, ну, безусловно, для всех грешник, потому что он коллаборационист, потому что он собирает эти налоги для римлян, но еще и потому что, видимо, какую-то часть этих налогов он себе кладет в карман. Так вот, именно к этому приходит в гости Христос. Вы помните, что Захей был маленького роста, не мог увидеть, знал, что должен пройти Господь, и чтобы его увидеть, он залез на высокое дерево, сикамор, который фактически как, ну, скажем, фиговое дерево или инжир. Так вот, Захей совершает какой-то смешной поступок, который, ну, как-то не очень подходит к его положению. Он серьезный человек, он главный налоговый инспектор и так далее. Но он совершает такой поступок, потому что он хочет увидеть Господа. И вот это внутреннее движение его души, вот этого достаточно для того, чтобы Господь ему сказал, ну, спустись, я сегодня хочу быть у тебя в твоем доме. Дальше, конечно, идет недоумение всех остальных людей, которые думают, ну как же так, он вот впервые в нашем городе, тут столько хороших людей, благочестивых, которые молятся, постятся и так далее, а он в гости идет именно к этому, коллаборационисту, коррумпированному человеку. Вот, и дальше евангелист Лука нам ничего не говорит о том, что Господь говорит Захею. Как будто не было между ним никакого разговора. А могло бы и так, что не было разговора. А только по поведению, потому что вот Господь к нему пришел, Захей понял, что надо изменить свою жизнь, свое поведение. И там он говорит, вот половину того, что я имею, я отдам нищим, если кого-то я обманул, то есть неправильно вынудил, вот я готов возместить в 4 раза больше. Вот это и есть пример обращения, покаяния. То есть человек свободно принимает Царство Небесное, Царство Божие, как Закхей принимает Иисуса в своем доме. И потом вот то, что от нас зависит, изменение поведения. А чего еще нас освобождает Царство Небесное? Освобождает нас от предрассудков всех. Освобождает нас от страха. И знак того, что человек принял Царство или принял Евангелие, это вот это обращение, и видимый внешний знак, это гармония, которую человек находит. Ну, прежде всего, с окружающим миром, с природой, со всеми людьми вокруг него, и еще с собой. Дело в том, что каждый из нас знает, что зло живет очень часто не только вокруг нас, а в нас, в нашем сердце. И как раз вот освободить наше «я», освободиться от эгоизма, вот это самое трудное в нашей жизни. Но это именно вот та свобода, которую нам дает Царство Божие. Еще Царство Божие нас освобождает от алчности. Здесь надо правильно понять, каково отношение Иисуса к богатству и, скажем, к благосостоянию. Дело в том, что Иоанн Креститель был аскетом. О нем все знали, что он постник, что он живет очень суровой аскетической жизнью. А вот Иисус, скажем так, для его современников, он жил абсолютно обычной жизнью. Он не отличался какими-то особыми аскетическими практиками. О нем говорили, что он ел и пил со всеми, притом с грешниками. Но, с другой стороны, он о себе говорит, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Очень часто, когда он зовет своих апостолов, учеников, он просит о том, чтобы те оставили все, чтобы следовать за ним. И когда он посылает их на проповедь, говорит, ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, не имейте по 2 одежды. Также он говорит, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Но все-таки здесь очень важно подчеркивать, что на самом деле Господь в Евангелии не осуждает богатство как таковое и богатых людей. То, что вот осуждается, это именно любостяжание. То есть это, скажем так, зависимость. Зависимость означает вот все, что нас лишает свободы. Но, видите, когда Господь нам говорит, жизнь человека не зависит от изобилия его имения, давайте думать о нашей современной культуре, о нашем обществе потребительства. Вот как раз общество нам говорит противоположное, что жизнь человека прямым образом зависит от его имения. Об этом нам говорят по телевизору, об этом вот вся реклама и так далее. Фактически хотят нас убедить в том, что вот чего-то у нас не хватает для счастья. Вот как только мы купим это что-то, чего у нас не хватает, неважно что, лекарство или дом, или телефон, или машину, неважно. Но что-то, что внешнее, от которого зависит наше счастье. А вот Господь говорит, Царство Божие внутри вас есть. То есть ни от чего внешнего не зависит. Поэтому вот то, что надо преодолеть, это, скажем, озабоченность, когда человек чувствует, что ему что-то необходимо для счастья. И вот здесь очень интересно, это не притча, а вот рассказ из земной жизни Господа, который приводит в Евангелии Лука, и не только, и другие, но о том, как один богатый молодой человек подошел к Господу и спросил, чего у меня не хватает, чтобы наследовать жизнь вечную. То есть это абсолютно вот как то, о чем нам говорит реклама, телевидение и прочее. Вот, чего у меня не хватает? Вот где вот это что-то, что мне необходимо приобрести, чтобы быть наконец счастливым? Вы помните, наверное, что Господь ему говорит, соблюдай заповеди. А вот тут удивительно, что этот молодой человек, он не только молодой и богатый, он еще и очень благочестивый, потому что он говорит, все эти заповеди я соблюдал с детства. И тем не менее, он еще чувствует, что чего-то у него не хватает. И тогда Господь ему говорит, одного тебя не достает, иди продай все, что имеет, раздай нищим, и потом следуй за мной. Этот человек, как написано в Евангелии, отошел грустным, печальным, потому что он был очень богатым и не мог расстаться со своими деньгами, имением и так далее. Очень важно, что потом в Евангелии Господь говорит о том, что вот трудно, чтобы богатый человек вошел в Царство Небесное, да? Но об этом, может быть, мы попозже поговорим. Но важно то, что когда Господь говорит эти слова, то сам и апостол говорит, кто же тогда может спастись? То есть контекст нам показывает, что здесь речь идет не о больших богатствах, а просто о привязанности к чему угодно. Есть притча очень известная о богаче и бедном Лазаре, где рассказывается о том, как один богатый человек, каждый день ел, пил, пиршествовал, наслаждался жизнью, и прямо у его двери жил бедный Лазарь. И потом они оба умирают, я полагаю, что вы знаете и эту притчу, и богатый человек попадает в ад, в то время как Лазарь попадает в рай, в лоно Авраама. И потому один раз вот этот богатый человек просит Авраама отпустить Лазаря и ему помочь, а потом второй раз еще просит отпустить Лазаря, чтобы он пошел к его братьям, которые так же, как и он, живут, и их предупредил о том, что вот, если они так будут жить, вот чего, что их ожидает. Но Авраам не отпускает Лазаря. Почему? Потому что в чем был грех вот этого богатого человека? В том, что он не замечал Лазаря. Ведь очень интересно здесь, во-первых, нигде в этом рассказе, ну, в этой притче, Господь не говорит о том, что этот богатый человек был плохим, что он убивал, что он, не знаю, прелюбодействовал, или, допустим, что вот эти свои деньги, свое имение он зарабатывал нечестным образом. Об этом ничего не говорится. Может быть, этот богач просто разбогател, потому что, ну, умел хорошо распоряжаться деньгами, допустим, да? Также осуждается не его чревоугодие. То, что осуждается, это его равнодушие. То есть то, что он совсем не замечал бедного, который жил у его двери. Вот почему, собственно, не имеет смысла, чтобы Лазарь пошел к его братьям, потому что они его так же и не заметят, как и он его не замечал. Здесь очень важно, как раз подчеркиваясь, что главный грех – это равнодушие, а не богатство. Вот когда молодой человек, который просил, вот чего мне у меня не достает, чтобы ну, быть, наконец, счастливым, скажем так, если переводить попроще, когда человек отходит печальным, Господь говорит, как трудно будет имеющим богатство войти в Царство Небесное. Ну вот, и дальше вот эти знаменитые слова: легче верблюду пройти через угольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Ну вот, и здесь, что удивительно, что апостолы спрашивают, кто же тогда может спастись? А ведь они были небогатыми. Но они понимают, что эти слова обращаются и к ним. Значит, здесь речь идет не о каких-то фантастических богатствах, а именно о привязанности. Привязанности к деньгам, вещам и так далее. Увы, такая привязанность может быть и у человека, который имеет совсем немного. Но он к этому немногому очень привязан. Надо еще уточнить, что Господь не всем сказал: иди, продай имение свое, раздай нищим. Он сказал этому молодому человеку, потому что сам спросил. Но очень многим он это не говорит. Мало того, многие, которые хотели следовать за ними, были готовы все оставить, наверное. Он сказал, что нет. Еще надо сказать, что вокруг Иисуса были и довольно состоятельные люди. Я уже называл Никодима, который был богатым, Иосиф Аримафейский был очень богатым человеком, начальник синагоги Иаир. Среди женщин появляется вот Иоанна, жена Хузы, которая была очень богата и так далее. Вот эти люди, тем не менее, были в ближайшем окружении Иисуса. Значит, он считал, что они не привязаны к их богатству. Вывод такой, что, безусловно, здесь осуждается привязанности. И осуждается такая ситуация, когда не мы владеем имуществом, а, скажем, наше имущество владеет нами. И что, увы, бывает очень часто. Вот для этого Господь сказал, что, чтобы мы посмотрели на полевые лилии, которые, как они растут, и что они одеты еще богаче, чем Соломон, и красивее, чем Соломон. Или чтобы мы смотрели на птиц небесных, которых Господь питает, и они даже не работают и так далее. Это не призыв к тому, чтобы ничего не делать, а призыв к тому, чтобы доверяться Богу. Еще от чего нас освобождает Царство Небесное? От жажды власти, и это очень важно. Господь говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы служить всем. Он говорит, я посреди вас как служащий. И вы помните, в прошлый раз мы говорили, третье искушение в пустыне, это как раз искушение власти. В жизни бывают самые разные искушения, и, собственно, плотские, и искушение богатства. А вот искушение власти – это, наверное, самое сильное искушение. И на этот счет надо сказать, что вот Господь сказал именно апостолам, «Вы знаете, что почитающиеся князьям народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим, между вами да будет вам слугой, кто хочет быть первым, да будет всем рабом. И, увы, эти слова не всегда принимаются, в жизни церкви не всегда исполнялись, скажем так. Не всегда церковь дает убедительный пример исполнения этих слов Спасителя. Безусловно, изучая историю церкви, мы видим, что с самого начала появляется церковная иерархия, что какие-то иерархические отношения, то есть и потому подчинение и так далее, существует в церкви фактически с самого начала. Но, увы, если... скажем, в церкви бывают такие ситуации, когда священноначалие ведет себя абсолютно так же, как и вельможи и князья народов, вот по изречению Господа, то значит мы, увы, забываем Евангелие. Еще царство нас освобождает от страха. Вот на это я бы хотел немножечко остановиться. Дело в том, что так или иначе мы все страдаем, подвергаемся страху. Очень часто бывает, что люди на исповеди об этом спрашивают. Да? Есть и ситуации, когда страх может быть патологией. Скажем, самые разные психические расстройства это показывает. Да? Вот, потому очень часто люди спрашивают, но все-таки христианин может обратиться к психологу, к психоаналитику, к психиатру и так далее. Конечно, может. Мы знаем, что человек состоит из тела, из души и духа, и как мы, не знаю, к стоматологу обращаемся, и это не значит, что мы плохие христиане и не принимаем страдания. Мы принимаем страдания, но потом еще и обращаемся к стоматологу, и это вполне нормально. Также можем обращаться к психологу или психиатру. Но, с другой стороны, надо сказать, что действительно духовная жизнь часто освобождает человека от страха. Вот Господь сказал, есть ли между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, и он подаст ему камень, или попросит рыбы, и он подаст ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете давать дары благие детям вашим, то тем более Отец ваш, который на небесах, даст благо просящим у Него. Это означает, что христианин чувствует себя как вот маленький ребенок на руках у матери. Он знает, что Бог о нем заботится, и потому он освобождается от страха. Притом о самых разных проявлений страха. Мы это видим потому, как себя вел, допустим, Иоанн Креститель, или который не боялся даже смерти и говорил абсолютно вот правду прямо в лицо, царю того времени. Мы видим потому, как себя вел сам Господь, когда пришли ему сказать, что Ирод хочет убить его, и он ответил: «Пойдите, скажите этой лисице, вот я изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу, а, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день». То есть он не испугался, не... Самое интересное, что Господь ожидает такой же смелости от нас, от учеников. Это мы видим, когда Он посылает их на проповеди и так далее. Потому Он говорит: кто хочет идти за Мной, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Также и здесь же он говорит о том, что кто потеряет свою душу ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. А вот наоборот, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Еще Евангелие нас освобождает от, скажем так, буквализма, формализма, от казуистики. Вот очень часто... Если мы смотрим, и, кстати, у нас будет, наверное, в другой лекции речь об этом, о том отношении, вот как Господь принимал закон Моисея, как Он соблюдал, но с другой стороны, как Он совершенно свободно обращался и интерпретировал, скажем, этот закон. Фактически, Господь возвращает закон к истокам. А вот ровно противоположная тенденция – это то, что делали фарисеи, которые прибавляли закону сотни мелочных правил, и которые, они держались такому буквализму, то есть пытались соблюдать все буквально. Здесь очень важно уметь отделить главное от второстепенного. Господь иногда действительно нарушает какие-то правила и традиции человеческие, но Он подчеркивает главное в законе. Поэтому здесь нет ни строгости, ни ригоризма, скажем так, даже в том, что касается нравственности. Вот он говорит фарисеям: горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса, тмина. То есть они соблюдали самые мелкие правила, но, как говорит Господь, вы оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. В центре Нового Завета, в центре Евангелия, когда вот речь идет, как мы сегодня говорим, о учении и о проповеди Господа нашего, вот в центре всего этого мы находим, безусловно, заповеди блаженства. Мы их знаем в редакции евангелиста Матфея, потому что на каждой божественной литургии, когда совершается малый вход, то есть когда священник или священник с диаконом выходит и а потом уже входит в алтарь через царские врата. Вот в это время поется как раз заповедь блаженства, редакции которой мы находим в Евангелии от Матфея. Но есть другая редакция в Евангелии от Луки, где не только блаженны вы, но и вторая половина. Горе вам. Я почему об этом говорю? Потому что здесь очень важно для нас, христиан, понять, что Господь очень часто предлагает нам нравственность еще более строгую, чем закон Моисеев. Да, вот относительно развода я уже сказал, но очень много другого. Вы слышали, что сказано, да, сказано так, а я говорю вам, и, как правило, он предлагает или требует намного больше. Но, с другой стороны, безусловно, осуждается буквализм. Вот в Евангелии, например, Господь говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. И вот субботу, это главный вопрос был для многих благочестивых евреев, которые были в шоке от того, что Господь иногда нарушал традиции относительно дня субботы. Вот главное то, что он сказал, суббота для человека, не человек для субботы. И Сын Человеческий есть Господин и субботы. Еще хочу сказать, если кого-то Господь призывает и буквально просит о том, чтобы человек все оставил, имение, богатство, деньги, все раздал нищим и так далее, с другой стороны, он обещает что-то новое. А что он обещает? Обещает прежде всего некую общину, некую духовную семью. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца и мать, жену или детей ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей, земель в век, и в веки грядущем жизнь вечную. То есть здесь человек оставляет какие-то блага, потому что он уверен, что о нем заботится сам Отец Небесный. Но и он получает не только какие-то блага конкретные, материальные, но прежде всего получает новую духовную семью, где связь между этими людьми, братьями, сестрами и так далее, намного сильнее, чем даже в, скажем, биологической семье. Очень часто. Безусловно, очень важна среди притч притча о добром самарянине. Я полагаю, что вы знаете, но подчеркиваю тот факт, что вот человек, который попал в беду, которого разбили какие-то разбойники, оставили его полуживым, вот проходят мимо священник, левит, то есть служитель храма, который можно сравнивать с диаконом, скажем, да, и они даже не подходят к этому человеку, и надо обратить внимание на то, что они, раз они шли в храм, они не могли по, скажем, богослужебной практике того времени подходить к этому человеку, потому что, видимо, у него были какие-то открытые раны, была кровь, и вот служитель в церкви Ветхого Завета, когда он шел в храм, никак не мог прикасаться к крови. Поэтому, но вот как раз это поведение осуждается Господом. И вот единственный человек, который подошел, был самарянином, то есть иностранцем и, скажем так, еретиком. Господь рассказывает эту притчу, отвечая на вопрос, кто такой мой ближний? То есть он хочет показать, что ближний, потому что он потом спрашивает, как ты думаешь, кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойником. И собеседник говорит, оказавший ему милость. Что это означает? Что вот есть некая близость, есть некое родство, которое не зависит от крови и плоти, а зависит от какой-то духовной связи. Вот это объединяет намного больше, чем кровная связь. Вот это всеобщее братство, к которому призывает Господь, означает, что мы все можем быть, если мы принимаем Царство Божие, если каждый из нас принимает его, мы между собой оказываемся родственниками, то есть мы братья и сестры. И уже невозможно делить людей по этническому принципу, например, или по принадлежности к одной культуре, к одному народу, к одной стране и так далее. Это чрезвычайно важно подчеркивать в наши дни, потому что христианство, безусловно, осуждает такой национализм, который, по сути, есть превозношение себя или своего народа, своей страны и ненависть ко всем остальным. Вот это никак недопустимо для христианина. Понятно, что несовместимы с христианской верой антисемитизм, расизм, любое проявление такого эксклюзивизма, когда вот мы хороши, мы замечательны, мы добрые, пушистые, белые, а вот остальные плохие. Вот это антихристианская позиция. Господь рассказал в другой притче о том, что один человек сделал большой ужин и позвал гостей. Но получается так, что вот все его приглашенные гости, они начинают извиняться. Один говорит, я купил землю, поэтому мне надо ее посмотреть, извини меня, пожалуйста. Другой говорит, я женился, поэтому не могу участвовать и так далее. И тогда вот этот человек, хозяин, говорит своим рабам, идите на дорогу и приглашайте всех, и в том числе убогих, хромых, слепых, то есть тех людей, которых обычно никто не приглашает к себе на пир. Вот это как раз образ Царства Небесного. Царства Небесного. Значит, в этом празднике участвуют те, которые действительно готовы прийти. И не важно, кто они такие, не важно, здоровые или болящие, не важно, богатые или бедные и так далее. Еще есть притча, в которой рассказывается о том, как человек в поле одного человека вдруг, где росло хорошее зерно, появились сорняки. И, конечно, рабы ему говорят, вот что делать, убрать ли нам это сорняки или нет. А он говорит, нет, давайте подождем, пусть растут вместе, а потом, когда будет время жатвы, сначала уберем плохой и потом сразу соберем хорошее. Это, как вы понимаете, метафора, которая нам показывает, что в жизни, в мире и в том числе в церкви все растет одновременно. Или, допустим, вот другая притча о том, что Царство Небесное как огромная сеть, которую вот рыбаки притащили к берегу, скажем, или к лодке, и они собирают рыбу, и они сортируют, скажем так. То есть вот большая рыба, которая пригодна для того, чтобы ее продали, они оставляют, а мелкую они выбрасывают обратно. Это та же самая метафора. Что это означает? Это означает, что вот Царство Небесное растет, но растет среди нас. А это означает, что в этом, как сказать, бок о бок находятся разные совершенно люди. И в том числе и в церкви есть люди удивительно святой жизни. А также есть люди порочные и порой очень порочные. Но Господь нам об этом, нас об этом предупредил. И давайте последняя притча, о которой сегодня скажу, это притча о страшном суде, где рассказывается о том, как, что вот когда Сын Человеческий придет во славе Своей, тогда соберет все народы, и Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, так сказано. Потом одним, Он говорит, Он приглашает фактически на праздник, идите ко мне и так далее, и объясняет, ибо я алкал, и вы мне дали есть, накормили меня, я жаждал, и вы напоили меня, я был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, и так далее. А эти удивляются, говорят, ну неужели, мы не заметили. Он говорит, ну вот когда вы сделали меньшему брату моему, то сделали мне. А потом других прогоняет фактически и говорит, и объясняет, что вот я алкал, и вы меня не накормили, жаждал, вы меня не напоили и так далее. И эти тоже удивляются. Но вот интересно, что если, ну хорошо, понятно, что, скажем, вторые, те, которые ничего хорошего не делали, они не заметили, что вот в том бедняке, который сидит у твоей двери, есть Господь. Вот они не заметили, да. Но интересно, что и те, которые накормили и напоили, они тоже не заметили. Но они, тем не менее, оказали просто человеческую солидарность. Они были рядом даже с человеком, который в беде, даже не думая о том, что в нем живет Господь. И еще чрезвычайно важная вещь. Здесь удивительно, что здесь не говорится, ну, например, те, которые осуждаются, здесь хозяин, господин не говорит, вы согрешили, вы прелюбодействовали, вы, не знаю, что-то украли, кого-то убили. Или, допустим, вы не ходили в храм, вы не соблюдали пост, вы не читали молитвенное правило. Ничего этого нет. Здесь сказано другое. Вы не делали добра. И вот, увы, этого достаточно для осуждения. И то же самое, вот праведникам не говорится о том, что они делали какие-то великие дела, или какая-то аскетика особо соблюдалась, или нет, об этом тоже нет речи. Здесь сказано только о том, что они оказались рядом, и они были внимательны к тем, вот, кто рядом с ними. Еще такой момент, что это нам показывает, что главное в христианской жизни – это делать добро. Вот как часто мы совершенно неправильно себе представляем христианскую жизнь, как будто главное для нас – это не делать зло. Вы, наверное, знаете, что есть так называемое «золотое правило» – не делать другим то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Вот это золотое правило на самом деле находится во всех религиях мира. Это не прерогатива христианства. Но Христос эту же заповедь нам дает со знаком плюс, не минус. То есть Он говорит и не то, что мы не должны делать другим то, что не хотим для себя, а наоборот, что мы активно должны делать другим то, чего мы желаем для себя. Христианство – это не перечень запретов. И давайте самое последнее. А самое последнее я бы хотел, и на этом мы на сегодня заканчиваем. из Евангелия от Марка. В 12 главе Евангелия от Марка фактически евангелист нам приводит разные случаи, скажем так, словесных споров между Иисусом и другими категориями людьми. Вот с одной, сначала это какие-то люди, которые с ним спорят, неизвестно, кто они, а потом это фарисеи и иродианы, потом это саддукеи и так далее. Да? И вот все эти люди искушают его, то есть задают ему провокационные вопросы. Они хотят, ну, как сказать, уловить его в какой-нибудь ереси. Но он всегда выходит из положения, то есть он дает ответы, которые показывают, что вот он не попал в их ловушки, будем так говорить. И вот после этого евангелист Марк пишет следующее. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, первое из всех заповедей, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоею, всем разумением твоим, всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. «А вторая, подобна ей, возлюби ближнего своего, как самого себя, иной большей сих заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, всем умом, всею душею, всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Это очень интересное место. Но сначала его спрашивали специально, чтобы его искушать. А вот этот человек наоборот. Видя, слыша прения и видя, что Иисус хорошо отвечал, он его спрашивает наоборот, с неким восхищением. Он понимает, притом человек это... Один из книжников, то есть это человек очень толковый, который очень хорошо знает Библию. Вот именно такой человек, он с таким восхищением от того, что вот этот раввин, как хорошо он проповедует, он задает вопрос в этот раз, потому что именно хочет понять. Еще надо сказать, что вот человек спросил о первой заповеди только. Но Иисус ему отвечает, какова первая, а дальше говорит, вторая подобна ей. Хотя этот человек об этом не спрашивал. А подобна ей означает, что эта заповедь столь же важная, как и первая. Вот первая – любить Бога, вторая – возлюби ближнего своего. А потом еще Иисус говорит, иной большей сих заповеди нет. То есть он ставит эти две заповеди фактически ну, на одном уровне. И самое интересное, что и этот книжник с ним согласен. Ему говорит, истину сказал ты, любить Бога всем сердцем, а дальше и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Отсюда несколько выводов. Ну, во-первых, что любовь к людям – это конкретное применение нашей любви к Богу. И что совершенно невозможно выразить нашу любовь к Богу без любви к ближнему. Но это еще не все. Здесь удивительно то, что, скажем, равнозначность, если хотите, этих двух заповедей, она, видимо, была очевидна и до Иисуса. Потому что для этого человека, книжника, то есть богослова, специалиста по священному писанию, для него также очевидно, что эти две заповеди равны между собой. И что нет ничего больше этого. Притом говорить в Израиле, что вот это больше всех всесожжений и жертв, это довольно смелое утверждение. Но, видите, это говорит не только Иисус. Это говорит человек, который, ну, книжник. Стало быть, вот эти две заповеди чрезвычайно важны для нас, потому что сам Господь говорит, что нет больше сих заповедей, нет. Но с другой стороны, это заповедь, которые были и до Иисуса. Раз этот книжник о них знает, раз этот книжник с ним согласен, значит, здесь нет еще того нового, что принес в мир Иисус. Это еще Ветхий Завет, как неудивительно. Это, правда, лучшее проявление Ветхого Завета. Вот последние из пророков фактически говорят то же самое. Но это еще не та новизна, которую принес Иисус. А что новое? Вот мы заканчиваем лекцию, которая называется «Учение Господа». Вот что новое нам принес Иисус? Вот есть одна заповедь, которую Он назвал новой. И потом назвал ее своей. Потому что Он говорит: «Новую заповедь даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Это в Евангелии от Иоанна. А затем говорит: «Сия есть заповедь Моя». Да любите друг друга. Поэтому это Его заповедь. Вот этого не было до Него. И это новая заповедь. Вот как мне кажется, для нас, христиан, вот это сердцевина Евангелия. Именно это новая заповедь. Притом, она почему важна? Что здесь дается еще и критерий, как вам сказать, мера дается. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. А как Он нас возлюбил? Он отдал свою жизнь для нас. То есть вот выше меры есть отдать жизни. Он это сказал не случайно. Он сказал это в последний вечер, когда вот после Евхаристии общался со своими учениками и оставил нам эту новую заповедь. Поэтому, дорогие друзья, вот завершая сегодняшнюю лекцию, есть одно, что мы никак не можем забыть, как христиане. Есть одно, что мы обязаны исполнять, как христиане, то это как раз эта новая заповедь Христа. «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». И Господь говорит: нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей своих. Там же, вот тот же вечер своим ученикам сказал. Он знал, что он идет навстречу смерти. Поэтому вот он оставил нам Евхаристию, то есть себя, свое тело, свою плоть, свою кровь. И он оставил нам свою заповедь. Но сия есть заповедь Моя. Вот для нас, христиан, нет ничего важнее. Если мы соблюдаем эту заповедь, то вместе с ней соблюдаем и все остальное. И кроме того, соблюдая эту заповедь, вот соблюдение этой заповеди есть жизнь Церкви. Потому что невозможно любить друг друга в одиночку. Вот соблюдение этой заповеди предполагает Церковь. То есть предполагает общину, которой мы принадлежим. Давайте на это действительно лучше остановиться. Спасибо.